Дорогие друзья, перед тем, как мы будем размышлять над Божьим Словом, я хотел бы вас попросить подумать немножко, ответить на вопрос, что такое спасение. Можно сразу не торопиться отвечать, но в нескольких словах, предложениях. Пожалуйста, есть возможность у вас сказать, если бы вас спросили, что такое спасение, что бы вы ответили. Руку сначала можно ввести, пожалуйста, спокойно можно сказать. Я дам возможность высказаться. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Спасение – это вечная жизнь. Это дар Божий, да? Да, пожалуйста. Христос – наше спасение. Это победа над грехом. Еще кто-то хочет высказаться? Да? Спасибо. Это любовь Божия, преобразование характера, да? Открыл я симфонию, перед этим компьютерную программу не смог открыть. Симфонию открыл, только спасение встречается 83 раза, это слово. А однокоренные слова «спасен», «спаси», «спасения», «спасением», ну, там по несколько десятков раз встречается в синодальном переводе. Ну, таким образом, наверное, более 1500 слов однокоренных слову «спасение». Но прежде чем мы будем размышлять над одной лишь стороной спасения, как вот, ну, одна из картин, одна из граней слова «спасение» разберем на примере одного из героев Библии, я хотел бы вам еще вопрос задать, и который заодно проверит, может быть, вашу память. Помните ли вы перед приношением даров и десятин, это служение у нас каждую субботу совершается. Помните ли вы, о чем или о ком была история в прошлую субботу? Любу я попрошу не отвечать и не открывать сборники, не отвечать. Кто помнит, о чем была история перед приношением даров и десятин в прошлую субботу? О ком? Ты помнишь, потому что я рассказал. Нет. Никто, да, не помнит, да, о ком, оказывается, была. Так некоторые часть. Что? А? Да, это была история, вы, не знаю, подсказали, или вы вспомнили, или Дух Святой подсказал. Хорошо, слава Богу. Я признаюсь, честно говоря, тоже не запоминаю истории, но вот так вот Дух Святой побуждает. Когда-то один раз слышал историю с одного, один аспект истории, потом другой раз. И вот в прошлый раз, когда сестра Люба читала эту историю и прочитала этот стих тоже, и он всплыл у меня в памяти, потому что о нем я много раз слышал. Давайте этот стих уже в последнее время много раз слышал и размышлял над ним. Давайте мы откроем 19 главу Евангелия от Луки, сразу же прочитаем этот текст. Евангелие от Луки, 19 глава. И давайте текст сначала прочитаем, а потом уже будем размышлять над историей. 9 текст. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Каким образом пришло спасение в этот дом, в дом человека Закхея? Что зашло в этот момент в дом Закхея? Интересно, что это было не что-то, а прежде всего Иисус Христос показывает всем нам, Закхею, членам его семьи, всем, кто смог тогда вместиться в тот дом. Оказывается, прежде всего Иисус очень просто раскрывает суть спасения. Он говорит: я вошел в дом этого человека, он меня принял, следовательно, вошло спасение. То есть, прежде всего, спасение действительно, вот то, о чем мы размышляли, все то, о чем мы говорили, это так и есть. Но вот как же просто объяснить, как просто это произошло в жизни Закхея, как Господь хочет, чтобы просто это произошло в нашей жизни. Иисус Христос говорит: я зашел к нему в дом, я хочу зайти или уже зашел в ваш дом, и значит, к вам пришло спасение. Давайте сначала мы прочитаем эту историю. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: „Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме“. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: „Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо“. Иисус сказал ему: „Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее“». Что мы знаем из этого отрывка о Закхее? Не просто он был мытарем, как один из многих мытарей, он был начальником над мытарем, выделялся способностями определенными, хотя внешне у него был один недостаток, наверное, который ему мешал, над которым, наверное, посмеивались тайне многие. Был он, да, небольшого роста, а точнее даже не то, что небольшого, маленький, да, мал был ростом. И когда собиралось множество людей, так часто бывает, если не успел пробраться вперед, то те, кто поменьше, ищут возможности или прыгнуть, или скарабкаться на шею, так дети маленькие делают, садятся, да, если надо увидеть что-то, садятся родителям на плечи и смотрят вперед. Он еще подчеркивает Слово Божие, что это был необычный среди, ну, всех в социуме, среди окружающих людей. Его отличала еще толщина его кошелька, толщина его имения, его имущество, которым он владел. Он выделялся также своим богатством среди людей. Интересно, что в прошлой, перед этим, в прошлой главе мы читаем о подобном же человеке. О нем сегодня, кстати, тоже у нас было краткое упоминание, когда мы приносили дары и возвращали десятины. Это об этом, о встрече с этим человеком Лука повествует в предыдущей главе. Мы читаем об этом с 18 текста. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ И Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего, матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. И мы видим, как сомнения, которые зародились в сердцах учеников и нас, которые читают это, мы, может быть, не богатство, может, другое препятствие, мы понимаем, оно неразделимо стоит между мной и Богом, и я не могу что-то сделать, в своем доме что-то изменить, в своей жизни что-то изменить, победу над грехом одержать. И я понимаю, что это невозможно. И Иисус тут же и ученикам своим, и нам говорит: „Невозможное человеком возможно Богу“. И тут же вот эта следующая встреча с Закхеем показывает, что действительно, да, это невозможно. Все тогда сделали вывод: это невозможно богатому войти в Царствие Божие. Но следующая встреча показывает: Бог творит чудо. Мы читаем в духе пророчества о том, что встреча Иисуса, фактически, с Закхеем началась намного раньше. Закхей впервые услышал слово, живое слово Божие, и Дух Святой начал действовать на Закхея, когда он в первый раз услышал слова, обращенные к нему не от Иисуса, а от Иоанна Крестителя, Евангелие от Луки, 3 глава, 12 и 13 текст. «Пришли мытари креститься и сказали ему: „Учитель, что нам делать?“ Он отвечал им: „Ничего не требуйте более определенного вам“. С той поры Дух Святой, коснувшись однажды Закхея, начал действовать в его сердце. Да, он брал сверх меры, он еще также брал и с мытарей, он учил также их брать лишнее. И у мытарей было целое сообщество, они не брали те положенные налоги, а все были в сговоре и брали определенную надбавку, которая шла им на обогащение их жизни, на их жизнь, на свои личные траты. Все они были в сговоре, то есть не было такого мытаря практически, который брал бы налоги, которые положено собирать. Все брали больше, и все были вот в этой поруке, а он был начальником над ними. Но каким-то образом это чудо, которое делает Бог и сделал в жизни Закхея, то чудо, которое делает в жизни каждого из нас, каким-то образом он стучится, затрагивая невидимые эти струны души, и у Закхея совестью начала пробуждаться, Дух Святой начал действовать на его совесть, и он понимал, умом он уже начал понимать, что он действует несправедливо, неправильно. И вот в этом человеке, который был большим, с большим кошельком, но ненавидим и презираем своими сородичами, своими теми, кто имели ту же национальность, евреи, они презирали мытарей, и они были даже многие из их семей, из семей мытарей, они сами были отчуждены от синагог, они были как бы между, они не были ни римлянами, ни оккупантами, но не были и своими. И вот в этом человеке Дух Святой начал проводить свою работу. То, что произошло с Закхеем, это было не чудо, когда он сказал: «Половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это не было чудо, которое свершилось вот там, в миг, когда вошел Иисус Христос. Дух Божий, начав действовать в Закхее, уже побудил его до этого, и он начал возвращать. Он понял, что он не может жить по тем принципам, по которым жил. Дух Святой, пробуждая его совесть, начал побуждать его возвращать то, что он отнимал, то, что было нажито обманом. Но когда он начинал делать такие правильные поступки, на которые он направлял Дух Святой, он сталкивался тут же с ненавистью, с недоумением, с непониманием, с неприязнью. Те, кому он возвращал, те, кому он начал возмещать уже убытки, они не доверяли. Очень тяжело подмоченную как бы репутацию свою, очень тяжело, когда уже у тебя есть определенный портрет, даже если ты что-то начинаешь делать, очень тяжело потом восстановить то, что уже было потеряно. Так грех сначала затягивает свои сети, а потом уже держит в плену. И ты вроде бы хочешь и делаешь что-то, а у тебя непонимание, наталкиваешься на непонимание людей и думаешь, что ты лицемер. Так же и думали о нем. Поэтому сам Иисус, зная уже, видя те перемены, которые Дух Святой начал проводить в Закхее, сам Иисус Христос уже стремился встретиться. Потому что вот этих перемен, этих правильных действий, их недостаточно. Своими правильными действиями, послушанием закону, послушанием заповеди. В книге Левит записано, что никто не должен был брать в рост, никто не должен был отдавать в рост, никто не должен был наживаться на неимении других братьев. И даже Закхей, пытаясь следовать этим правилам, не мог обрести согласие с людьми и сам, пытаясь что-то исправить, не мог получить этого, в сердце этого покоя, которое хотел. И поэтому сам Иисус поспешил к Закхею в этот момент. Интересно, почему такая реакция, такая разная реакция людей Закхея и этого богатого человека, из начальствующих, молодого человека, который встретились с Иисусом. Один говорит: я все исполнил, я все соблюл, но оказалось, у него проблема. Закхей, вроде бы начальник мытарей, начал что-то делать, у него не получается, а к нему приходит Иисус, и он получает исцеление и мир в сердце. В чем же причина? Что смог увидеть и принять один, а чего не смог и не увидел и не принял другой? Интересный текст я тут нашел, думаю, посмотрю я в Новом Завете тоже тексты со спасением. Я думал, будем говорить о много очень этих текстов, и я хотел из 1 Петра брать, где спасением назван Иисус Христос тоже. Но вот один отрывок привлек мое внимание. Давайте откроем Титу, 3 глава, послание Титу. Послание Послание Титу, 3 глава, с 3 по 7 текст. «Ибо и мы были некогда несмысленны». 3 глава, с 3 текста. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милостью, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Интересно, что здесь Иисус Христос назван тоже не спасением, но назван здесь Спасителем, который действует Иисус Христос через Духа Святого. И это действие Духа Святого началось в Закхее. Интересно, рассказывает одну историю, это Александр Буйон, известный автор из Южной Америки, проповедник, наш брат, рассказывает историю. У него много было церквей, он говорит, в одной из общин у него был пресвитер, который был ревностным служителем, ну, у него была такая страсть, и он, какой-то интерес такой, наверное, к детективам, еще к чему-то, и он окончил курсы, курсы как бы детективов, такие, которые могут расследовать дела, не работал ни в каких государственных органах, вот эта вот страсть была исследовать, находить, следить за людьми, и он был пресвитером, но еще и вот окончил эти курсы как сыщиков, или как они называются, и вот как не проходило общее собрание, так постоянно он что-то мог рассказать о братьях, и он был часто инициатором многих исключений, действительно за грехи людей, действительно это было не просто исключение какие-то из церкви, а он находил, выискивал, где-то исследовал, находил, что кто-то обманывал, кто-то не соблюдал субботу, кто-то прелюбодействовал, он мог наружу это все вынести, и он был часто на общих собраниях, часто был инициатором исключений из церкви. Когда дело дошло до перевыборов, прошло много времени, дело дошло до перевыборов, очередные выборы были в церкви, Дух Святой положил на сердце братьям предложить служение с пресвитером другому человеку, а этому человеку, пресвитеру, предложили должность, предложили служение в церкви старшего диакона. Когда он выслушал это, он встал и с раздражением сказал, если не пресвитером, то диаконом я никогда не буду. Если не пресвитером, то я вообще никем не буду. Никакое служение мне не нужно. И ушел. Александр Буйон не рассказывает, что было дальше с этим человеком, но он говорит, в этот момент мы понимали, что грех явно в сердце этого человека живет. И этот грех, тот грех, который часто незаметен, тот грех, который часто живет и в нас, гордость, самолюбие, непримирительность, ненависть, тот, который не где-то на поверхности лежит, а тот, который можно глубоко спрятать. И за этот грех, к сожалению или к счастью, я не знаю, но за этот грех из членства, из членов церкви, не исключают, за такой грех не выгоняют из церкви, но это тот грех, которого каждый должен быть исцелен. И это тот грех, который может быть исцелен, наверное, только при встрече с Иисусом Христом, потому что этот грех, это то, что глубоко в сердце, то, что действительно мешает жить, мешает нормальным отношениям нам друг с другом, братьям и сестрам, в наших отношениях, в семье, это тот грех, который можно очень хорошо спрятать, но которое действительно является большим препятствием, большой пропастью между мной и между Богом. И апостол Павел говорит, и мы некогда были несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. То, что вроде бы не видно, порой иногда в сложных ситуациях каких-то оно прорывается, когда меня оскорбили или задели, могу что-то сказать, но всегда могу обвинить, что это тот меня вывел, этот брат или сестра, или этот мой, моя супруга так сама все сделала, что я на нее накричал или злобу проявил, или отворачиваюсь от того, которому сказал, я тебя простил, но сам ухожу, потому что ненависть в сердце. И апостол Павел говорит, что только Иисус Христос, и вот в этих текстах раскрывает несколько качеств Иисуса Христа, Спасителя, которым Он мог привлечь. те качества, на которые не обратил внимания богатый юноша, но которые тронули Закхея. И Павел говорит в 4 тексте, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего. В чем это его благодать? Мы уже привыкли говорить, да, незаслуженная милость, затертый такой термин. Но почему он действительно любит каждого из вас, любит меня? Что в нем такого? Что, чем я могу привлечь моего Спасителя? Что я могу сделать для него, что он любит меня и что пришел за мной? Почему он так любит меня? В 5 тексте апостол Павел говорит, он спас нас не по делам праведности. В других местах говорит, что дела праведности это наоборот даже дела греха. Те дела, которые мы совершаем, пытаясь оправдаться перед Богом, это то, что это называется грехом. Павел говорит, что он спас нас по своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом. Каким же образом этот Святой Дух так действует во мне? И я вот вспоминаю всегда этот текст, мне нравится в Римлянах 8 главе, давайте мы откроем. Каким же образом этот Святой Дух так помогает мне? Святой Дух и Иисус Христос, как же действуют они? 8 глава, 26-27 текст. 195 страница. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Даже когда мы сами не можем молиться за себя, или молимся не так, или не знаем, Святой Дух ходатайствует за нас. И Иисус Христос ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Знаете, как хорошо знать, что за тебя, наверное, вы испытывали, вот я испытал это, что обо мне думают, обо мне помнят. Как приятно это знать, когда кто-то или брат, или сестра подойдет, разговаривал об этом, об этой проблеме, давно просил молиться, и подходит и говорит, как дела у тебя, я молюсь о тебе, я желаю, чтобы победа была у тебя. Я вспоминаю такой случай, у меня был в жизни сегодня. Сегодня Господь мне напомнил, так интересно было. Когда я в церковь только стал приходить, пришел в церковь, я ходил, на собрание не ходил, ходил только на хор, потому что мне интересно было, я любил петь, а петь я не мог совершенно, ну, ни слуха, ничего не было, а Господь так привел, Ольга Константиновна тогда вела хор у нас, и я ходил только на хор, даже приходил, когда пел хор, но потом уходил. Иногда на молодежные собрания приходил. И так было, наверное, год или полтора. Я уже крестился, но в церковь тоже так ходил временами. И было, проблем много было. Ну вот об этом я помню. И я любил пить пиво. Очень, ну, было приятен этот вкус этого напитка. И как-то поделился с братом в церкви о том, что я, ну, люблю пить пиво. И, ну, в этом особой проблемы не видел. В разговоре брат мне сказал, ну, что есть в этом проблема. И проблема это не само пиво, а зависимость. И не одно только пиво, я понимаю теперь, и что пиво это лишь то, что внешне, то, чего Господь достаточно быстро избавляет. А вот эта гордость, эгоизм, это то, что, чем приходится бороться каждый день нашей жизни. Но вот я помню, насколько это важно знать, когда кто-то думает о тебе, молится и спрашивает. И потом через какое-то время брат меня спросил, ну как дела? Он предложил молиться об этом, чтобы Бог избавил меня от этой зависимости, потому что мне нравилось это. Это была не просто простая привычка, а это нравилось. И он когда спросил меня, я честно говоря, я не знаю, говорил ему или нет, сейчас говорю, что я, ну, соврал тогда, что все в порядке. После этого я несколько раз еще пил пиво, но вот эта мысль, вот это то, что за меня молится, то, что помнят обо мне, она меня вдохновляла и поддерживала. И Господь потом избавил меня от этого, то есть, ну, избавил от желания пить пиво. И я понимаю, что Господь также хочет и действовать и в вашей жизни, и в моей жизни относительно гордости. Но тут гораздо все сложнее почему-то происходит. Каждый день я просыпаюсь, и это я каждый день просыпается со мной. Это себелюбие, этот эгоизм. Но так как Господь давал победы одерживать над грехом, над какими-то, которые я называю, ну, внешние какие-то грехи плоти, так и вот над этим внутренним грехом Господь желает дать победу. Единственное, наверное, в чем различие, вот в таких вещах, во внешних, очень важна помощь извне, помощь братьев и сестер извне. А вот здесь, когда мы сталкиваемся со своим собственным «я», вот здесь действительно, пока я и каждый из вас не встретится с Иисусом Христом и не будет к Нему приходить каждый день, вот эта победа совершенно не будет возможна. Это каждодневная борьба и каждодневная победа. Интересно, что вот в этом тексте апостол Павел в послании к Титу также говорит, что спасение, оно действительно неразрывно связано с Иисусом Христом, с личностью Иисуса Христа. Господь желает, чтобы мы действительно, как вот говорилось здесь сейчас, спасение – это вечная жизнь, чтобы эта вечная жизнь была доступна нам. Но давайте вернемся вот к Евангелию от Луки, к 19 главе, посмотрим еще, в чем различие между Закхеем и этим юношей. Закхей действительно, Дух Святой его готовил к этой встрече с Иисусом Христом. Он сам начал менять свой образ жизни, свое поведение, но не встретил понимания окружающих людей. И Иисус сам пришел к нему лично, чтобы поддержать его. И после этого вера Закхея, его желание следовать повелениям Иисуса Христа еще больше укрепились, потому что он увидел в нем того, кому не безразлична его судьба. Сегодня Господь желает, чтобы каждый из нас также видел и понимал это каждый день, что Иисус желает приходить в ваш дом, в вашу жизнь, в мою жизнь, чтобы каждый день поддерживать нас в этой борьбе с грехом. А тот богатый юноша, мы же знаем, что Господь хочет, чтобы мы соблюдали его заповеди. И в 20 тексте 18 главы Иисус говорит: не делай, не убивай, не лжесвидетельствуй, исполняй. И он говорит: все это я делаю. Но оказывается, у него нету самого главного, что должно быть у христианина. Интересную мысль, я до этого даже не размышлял, услышал я, когда думал в прошлую субботу, вот тоже, когда услышал о Закхее, о спасении, я подумал о заповедях Божьих, об исполнении заповедей Божьих. И размышляя об этом, слышал тоже несколько проповедей, размышлений над текстами. И вот несколько текстов открылись мне по-новому, которые открывают соблюдение закона, соблюдение заповедей. Не то, что по-новому, а некоторые мысли, которые не были мне известны. Интересно, что как начинается исход, 20 глава, про соблюдение, про закон, который Господь повелел нам исполнять. 20 глава, 1-2 текст. Исход. «Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот на этом основано все соблюдение заповедей. Вот эта основа. Господь прежде говорит, он не говорит нам: соблюдай. Он говорит: я, который вывел тебя, я, который спас тебя, я, который дам тебе силу. И уже эти заповеди можно рассматривать по-другому. Не как повеление нам, а как обещание, которое Бог дает нам, которых Он спас, которых Он избавил, и которым нам будет давать каждый день силу, чтобы эти обещания, которые дальше в 10 заповедях исполнялись. Интересное вступление в исходе в 19 главе, в 4 и 5 тексте, говорит Господь перед тем, как рассказать заповеди своему народу. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Господь начинает свое вступление перед тем, как говорит заповеди. Он говорит, что «я сделал египтянам, я разобрался со грехом, я вывел вас». Это Господь говорит про себя, что Он все это сделал. И дальше идет повеление, как будто бы, которое противоречит тому, что сказал Господь. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом». Как будто бы Господь ставит условия теперь. Послушание и соблюдение. Будете послушаться, будете делать, тогда у вас будет благословение. Но если к этим словам отнестись по-другому и говорить о том, что слушаться, это значит быть внимательным, значит слушать, значит исследовать, значит внимать тому, что Господь говорит, а соблюдать, вы знаете, что такое соблюдать? Можно сказать, соблюдать, то есть делать, то есть к чему-то Господь призывает что-то делать. Но можно этот глагол даже в русском языке, слово «соблюсти», «блюсти» переводить или трактовать как «хранить», как «лелеять», как «носить», как «полагаться». То есть Господь совершенно тогда, если к этим словам подойти по-другому, совершенно как бы изменяется понимание. То есть Господь не заставляет что-то делать, чтобы приобрести спасение, чтобы быть Его народом. Господь говорит: верьте, уповайте, провозглашайте это обетование, возносите меня как того, кто это сделает. И тогда эти обещания, эти заповеди исполнятся в вашей жизни. немного по-другому, да, смысл меняется. Не от меня что-то требуется, чтобы я сделал, а от меня лишь требует Господь, чтобы я желал найти. Найти, положиться в молитве, исповедовать то, что я верю в это. Не забывать об этом, исследовать характер Господа. То есть, нам надо внимательно вот к этим противоречиям относиться. Почему тот молодой юноша, казалось бы, противоречием, тот молодой юноша, который все делал, вдруг взял и отверг того, кто является фундаментом того, зачем он все это делал. То есть он делал, ну, делал следствие, пытался в своей жизни, чтобы у него произошло последствие встречи со Христом, а самой встречи это пренебрег. То есть причину отодвинул в сторону, а сосредоточился на том, что должно произойти, и попытался сделать в своей жизни то, что должно быть результатом встречи со Христом. А Закхей, который сделал эту робкую попытку что-то в своей жизни изменить, и когда пришел к нему Христос, он понял и принял эту весть от Христа, что он немощный грешник, что он ничего сам не может сделать, пустил его в свой дом. Как вы думаете, как тяжело было Закхею признать, что он немощен, признать, что он грешник? Когда-нибудь вы вставали лицом к лицу с тем человеком, которого вы обидели, вы знали это? Может быть, не явно обидели, а где-то подковырнули словцом, что-то думали об этом. И человек высказывает эту боль, может быть, не в очень хорошей форме, может быть, вас упрекая. И сразу же реакция защититься, сказать, что ты сам виноват, что обстоятельства меня побудили, еще что-то. Очень наглядно это видно на примере Давида и Нафана, когда Нафан не смог сказать прямо о грехе. Очень тяжело высказать прямо о грехе. И дело в том, что когда мы начинаем друг друга обличать, зачастую не хватает терпения, любви, чтобы сказать правильно. И это вызывает отторжение, и это вызывает неприязнь. Да, на тебе, сядь к маме, пожалуйста, послушай маму. Да, спасибо. Ну иди, садись, вставай сюда. Вставай сюда. Хорошо, ладно. И вот это вызывает тогда отторжение и неприязнь. Но когда приходит Иисус, когда Он приходит не просто со словами что-то сказать и обличить, а когда Он говорит, я тебя люблю, я за тебя положил жизнь, я даю тебе силы исполнять, я не требую от тебя исполнения, я это буду делать, тогда меняется отношение. И Закхей увидел то, что сделал Иисус для него. И Господь сегодня хочет, чтобы мы также пускали дом Иисуса, чтобы видеть Его характер, чтобы сердце наше перед Ним сломилось, перед Иисусом Христом. Очень интересное высказывание, не знаю, согласитесь вы с ним или нет, оно меня затронуло. Один проповедник начал проповедь, он сказал такие слова, которые, наверное, относятся к Закхею, очень трудно их, если осознать, перенести на себя. И он сказал такие слова, что, друзья мои, в начале проповеди он сказал, вы знаете, что нет великих Божьих людей. Он говорит, есть жалкие, немощные, грешные люди великого, любящего и милосердного Бога. И когда мы каждый день будем признавать это, тогда наше возвышение друг над другом, оно куда-то уйдет. Тогда мы будем возвышать того Иисуса Христа, благодаря которому мы можем стать великими. Но как только я себя подумаю, что я велик, так сразу же будет падение. Как только я думаю, что я немощен на себе, тогда сразу могу возвещать силу и мощь Христа. И тогда другие думают, как это так, как Он делает великие дела. Когда я начинаю возносить славу Господу, тогда Господь превозносится, я умоляюсь. Господь, вот когда размышляешь о Его характере, Он так удивительно делает. С одной стороны, Он говорит, что я дам тебе победу, и только я начинаю хвалиться, что у меня эта победа есть, как тут же следует падение. А Иисус Христос, когда видя, что я побеждаю Его силой со стороны, мне другие говорят, и я вижу это одобрение Христа, Он говорит, давая свою победу мне, Он говорит, это ты победил. Он как бы эту победу отдает мне. Но как только я ее принимаю себе и говорю, это я, все, тут же падение, да? Так удивительно происходит в жизни. В жизни этого Закхея, когда он впустил в дом Иисуса Христа, у него случилась эта победа. И я не знаю, вот смотря на его характер, как это так? Он встал и признал свою вину. Тут даже перед супругой иногда извиниться тяжело. Ну, когда что-то вспылило, сразу оправдание себе ищу. А Закхей смог встать и сказать, я буду открыто возвращать все тем, кто причинил мне обиду. Вот что может сделать Иисус Христос. Такой Он удивительный, человеколюбивый. Такой Тот, который приходит к нам первый. И я приглашаю вас сегодня помолиться, попросить Господа, как Он к Закхею вошел в дом, Так, чтобы мы его впустили. Каждый из нас его впустил. И каждый день, чтобы мы его впускали. Чтобы он мог изменить наши сердца, изменить наши жизни. Приглашаю вас к молитве. Отец Небесный, Господь наш Бог, благодарим Тебя за то, что Ты раскрываешь Твою любовь к нам многообразно, многогранно. И мы видим, Господь, что сам Закхей смог увидеть Твою любовь, Господь, смог увидеть любовь Иисуса Христа. И его также мог вдохновить пример Матфея, которого призвал Иисус Христос. И он увидел, Господь, что для Тебя нет тех, которых Ты не можешь призвать, которых Ты не можешь спасти, которым Ты не можешь дать силы, чтобы победить грех. Нет, Господи, такого для Тебя, с кем бы Ты не захотел пройти путь до конца. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Иисус Христос ходатайствует за нас ежедневно, ежесекундно, за то, что молитва Иисуса Христа за нас не прекращается, что каждый миг нашей жизни мы имеем такого удивительного, любящего ходатая, и мы можем прибегать к этой заботе, к этой защите, к этому пониманию. Господь и Бог, славим и благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, не вторгаешься в нашу жизнь, но каждый день ждешь нашего приглашения и с радостью входишь в наши домы, в нашу жизнь. Господь и Бог, благослови впускать в Тебя, как того, кто придет, чтобы создать в нас нового человека, созидать нас, восстанавливать в нас образ Божий. Благодарим Тебя, Господь, за труд Иисуса Христа, за труд Святого Духа. Отец Небесный, будь прославлен. Во имя Иисуса Христа наша молитва и благодарность Тебе. Аминь.